Сначала человек прослушивает лекцию «Смертные грехи». Когда он теоретически познакомился с этим материалом, лекцию прослушал, как-то все-таки ее понял, потом с преподавателем начинают проходить смертные грехи. По всем страстям сразу. Не по каждой в отдельности, а по всем сразу. Почему это так? Потому что смертные грехи выделены в отдельную группу по их тяжести. И первоначально хотя бы от ученика желательно получить признание этих смертных грехов и сожаление об этих смертных грехах. Обещание, что впредь он уже не будет их повторять, что они очень опасны, в лекции он это все слышит. При условии, конечно, если человек доверяет преподавателю. Эта работа самая опасная, я скажу, по своему горькому опыту, и самая сложная. После того, как преподаватель пройдет смертные грехи, а в раз их обычно не удается пройти, то преподаватель после этого болеет. Это заболевание не случайная вещь. Обострение каких-то собственных немощей и болезней, искушения какие-то могут быть в семье, в быту, где угодно. Здесь сатана не терпит этого всего. Он не оставляет это просто так. За это он жестоко нападает, жестоко начинает мучить и издеваться над преподавателем, который помог человеку осознать смертные грехи и начать в них каяться. Так, чтобы они на исповеди, на генеральной, были прощены уже полностью. Но преподаватель терпит первый удар от сил зла за то, что он помогает человеку вылезти из этого рабства. И это замечено всеми преподавателями, с любым учеником, какой бы ни приходил. Чем более сложная жизнь была у человека, чем больше тяжесть смертных грехов, чем большее количество смертных грехов он совершил, тем больше удар получает преподаватель. Вот как это страшно и как это опасно. В практике, сталкиваясь это, реально на себе ощущая, мы это говорим не с превозношением, мы объясняем, что это все не просто так. Это все происходит вот так вот, ответственно, так серьезно и так опасно. Пропустить какой-то смертный грех очень опасно. Не объяснить человеку значение греха, не доказать ему очень опасно. Но забыть смертные грехи потом еще опаснее, поэтому плач-то и требуется. Он рождается в эти моменты сожаления. Плач в своей первой форме, как сожаление о содеянных грехах. И чем более глубокое сожаление будет о содеянных грехах, тем более быстро придет и плач о грехах, оплакивание своих грехов. И забывать старые грехи отцы сказали нельзя. Надо помнить грехи, совершенные ранее всегда. Нужно замечать грехи, которые совершаются в этой жизни. И третье, иметь упование на Бога. И вот это будет надежный, точный путь спасения. От памяти старых грехов подпитывается страх Божий, рождается сокрушение духа, нищета духа, рождается то самое смирение, без которого не может Бог дать свою благодать. Если этого не будет, то будет сохраняться в человеке гордость, а Бог гордым противится. Как такого человека привести к Богу или примирить с Богом? Уже нет никакой возможности. Итак, не нужно нас укорять в том, что мы требуем сразу с ученика совершенства. И если говорить о том, что вот пришел еще некрещенный, и что у него нет вообще благодати бороться, так ошибается критик. Потому что большинство людей, которые приходят, они уже крещены. Но, к сожалению, после своего крещения они продолжали жить своей прежней греховной жизни, и новые их беды, которые после крещения случились, хуже прежних стали. Поэтому была дана им благодать, и внутри она не вытравлена окончательно, но только она не была использована. Она была как бы отторгнута, отвергнута, загнана в дальний угол сердца грехами, страстями. И человек дальше продолжал служить сатане. Поэтому здесь идет научение и практическое, когда речь идет о смертных грехах, и теоретическое, как бороться с этими грехами, как грехи тяжкие побеждать. Поэтому и идет контроль и отслеживание, потому он называется дневник. Потому что работа по дневнику, она идет достаточно долгий период. Значит, я говорил, в одно-два занятия проходят смертные грехи. Потом на отдельном занятии проходят отдельную страсть. И не всегда укладываются в одно занятие. Перед тем, как проходить очередную страсть, обязательно прослушивается лекция, соответствующая на эту тему. Человек принимает там теоретические понятия, если может, дома уже делает отметки грехов, если не может, с преподавателем вместе отмечают, если он еще не понимает. А по ходу разговора разбирают конкретно, а вот это все-таки грех или не грех, а вот это происходило так. Кто человеку поможет? Когда? Как? И вот преподаватель эту работу и ведет. скрупулезно разбирается во всех событиях жизни, которые были у человека. Конечно, при условии доверия. Если человек говорит, я не могу этот грех с вами разбирать, я стыжусь, например, или еще что-то, пожалуйста, вот настоятель, пойдите договаривайтесь о времени и можете с ним обговорить, потому что генеральную исповедь все равно он будет принимать. Но большинство учеников, они доверяют. Они хотят избавиться от болезней. Они хотят освободиться от беды и трагедии, в которой они были, которая их уже довела до состояния почти отчаяния. И поэтому здесь всякий ложный стыд уже чаще всего прекращает действовать. И как только человеку помогли преодолеть этот ложный стыд, то он и на генеральной исповеди уже спокойно, без всякого ложного стыда, он исповедует свои грехи, уже не стыдится даже и священника. Тем более, чего ему стыдится мирянина, который, понятно же, что жил примерно такой же жизнью. Мы с ним понимаем друг друга. Это священник, который не прошел всех тех бедственных событий в жизни, безобразий, которые прошел, может быть, я. Священник в молодом возрасте был рукоположен, он не нахлебался той грязи, которой успел нахлебаться я. И поэтому у прихожан иногда возникает такое сомнение: ой, да он такой чистый, он такой святой, батюшка, как ему говорить об этих грехах? Так мы и говорим: ну вот представьте, перед вами сидит человек, который жил такой же жизнью. Во многих вещах я далеко хуже вас, намного хуже вас. Все это известно, все мне это знакомо, и по личной жизни, к сожалению, и по работе с другими людьми. Поэтому это не должно вызывать никакого стыда. Подобно тому, как человек пришел к врачу, и есть такие болезни, которые, ну, являются неприятными, постыдными в плане даже разговора с врачами или их лечения. А куда деваться, если человек болеет, он идет и лечится, преодолевает свой ложный стыд, чтобы сохранить свою жизнь. Так и в духовном плане. И удивительно, что при этих самых простых словах, при этом простом доверчивом общении, доверительном общении, рождается ясное, простое человеческое доверие. Кто-то, если не может это преодолеть, никто никого не принуждает. Не нравится? Пожалуйста, ищите другой вариант. Так вот, дневник кающегося знакомит человека с перечнем грехов по каждой страсти не для того, чтобы мгновенно их победить сразу. Так мы говорим только о грехах смертных. Но чтобы знать эти грехи, чтобы уже не одобрять их, чтобы уже не любить их, чтобы уже, если такой грех случится, чтобы уже его признать грехом. А если грехи, которые случаются с человеком, не признаются грехами, даже это, если самые легкие, самые простительные грехи, то, как говорит святитель Игнатий, они как песчинки. И по весу они ничтожны, каждый отдельный. Но кто-нибудь, если бы захотел, посмотрел бы на себя, сколько таких простительных грешков человек совершит в день. Это будет уже кучка песка. Если каждый день человек по такой кучке приобретает свою душу, то за неделю это уже будет горка, а за месяц он накопился большой мешок, а может быть и не один мешок. По весу этот большой мешок песка равен весу тяжелого камня, то есть смертного греха, и одинаково потянет на дно. В инструкции по пользованию дневником все это сказано. Поэтому вот здесь критик, он просто не понимает смысла той работы, которую мы ведем. Он не понимает смысла борьбы со страстями. Он не знает, как подпитываются страсти. Он не знает, как растут эти самые страсти. С чего появляются смертные грехи? С того, что страсть уже развита. А чем она развивалась? Другими грехами, которые совершались по этой же самой страсти. Грехи, совершаемые по определенной страсти, они являются и плодами страсти, и одновременно они же подпитывают страсть. В этом и опасность. И не знать грехи, не признавать их за грехи и не каяться в них тут же, это значит подпитывать и подпитывать свою страсть. Поэтому дневник и знакомит человека с перечнем грехов по каждой страсти, чтобы человек уже их в теоретическом понимании понимал, знал как грехи. И если уж он случился, этот грех, чтобы он мог заметить его и тут же раскаяться. Чтобы прекратить подпитку страстей. Для того и отслеживается потом, когда весь дневник кающегося пройден, за прошлую жизнь все разобрано, к генеральной исповеди человек подготовлен по прошлой жизни, начинается исследование текущего времени. Как часто повторяются те или иные грехи. Но если все идет благополучно, смертные грехи уже не повторяются, тяжкие грехи повторяются, но уже не все. Простительные грехи повторяются еще регулярно, или их человек не видит вообще пока. Не видит, ум еще не готов их видеть. Это неудивительно. Он только по теории еще это может знать. Дальше, когда человек отметил, что вот в текущее время произошли вот такие-то тяжкие грехи, через некоторое время снова они повторяются, или на неделе они повторяются 3, 5, 7 раз, то тогда преподаватель дает определенные рекомендации человеку, как с теми или иными грехами бороться, чтобы они не повторялись, чтобы страсть ослабевала. Вот тут идет уже настоящая такая аскетическая работа. Советы преподавателя здесь абсолютно необходимы. Научить человека борьбе со грехами, борьбе со своими страстями. Вот это и есть самый главный момент. Пройти по теории и отметки сделать в дневнике – это еще не главное. А вот научить побеждать грехи – вот это уже очень важно. И эта работа ведется днями, месяцами, порой годами.